Тема, я не ожидал, да, что тема может носить такой болезненный характер. Уже там, говорят, в интернете появились нападки, оскорбления. Оказывается, нельзя говорить. Хотя, собственно говоря, мы ничего нового не сказали, мы просто повторили то, чему всегда учила Православная Церковь. Во всех учебниках это написано, не только в догматических, но и в учебниках, которые исследуют историю Церкви. В общем-то, любому эта информация доступна, и в интернете все это есть. Проблема в другом. Проблема в том, что уже за некоторое время, вот до этих дней, до этих событий, в нашей Русской Православной Церкви был принят мораторий, как это сказали, мораторий на название католиков еретиками. То есть уже некоторое время в церкви готовится почва к тому, чтобы мы, христиане, простые миряне, чтобы мы уже не видели принципиальной разницы между нами и католиками, чтобы мы, если вдруг нам предложат с ними более близкое общение, чтобы мы уже не испугались, чтобы мы уже не огорчились. И так уже значительное время в Русской Православной Церкви не употребляется термин «ересь» по отношению к латинянам, католикам, не употребляется. Если он где-то проскакивает, то его вытирают немедленно. А тех людей, которые пытаются это говорить, их удаляют. Удаляют со сцены церковной, чтобы они нечаянно где-то еще не ляпнули. Вот это все, чтобы не испортили то направление, что ли, которое постепенно, потихонечку внедряется. Также уже объявлено, вполне открыто, что у них, у католиков, есть частичная благодать. Частичная благодать у них есть. Вот так сказали. На основании чего? На основании того, что их крещение принимается в Православной Церкви. Когда-нибудь слышали такое? Да, кто-то не слышал, кто-то слышал. Оказывается, в прежние времена, достаточно давно, было решено, чтобы не препятствовать католикам переходить в православие, если они вдруг осознают свою ересь и готовы от нее отречься, чтобы повторное крещение не пугало их, по закону надо их крестить. По закону. Потому что, поскольку благодати у них нет, то и таинство крещения у них ни одно таинство совершиться не может без благодати. Поэтому, если они и крестят своих, то это совершается только в форме обряда, в форме внешнего действия, в котором не присутствует благодать Святого Духа. Но при этом это крещение не может быть крещением, значит, нужно нормально, как бы заново крестить человека, если он решил отречься от ереси католической и прийти в православие. Но некоторые из них стали заявлять, а мы уже крещены, и по форме обряд весь был выполнен так, как надо. И второй раз, второе крещение запрещено, в символе веры же написано. И вот это выводилось как препятствие к тому, что человек отказывался приходить в православие. И тогда, чтобы не препятствовать вот таким людям все-таки приходить к истине, было решено в нашей церкви, что не заставлять их вторично принимать обряд крещения. Не заставлять. Но при этом помазывать их миром, и при помазании миром сходит благодать на человека, он же от ереси отрекся, в грехе покаялся этой ереси, и в миропомазании благодать на него сходит, и эта благодать наполняет тот обряд, который был совершен там, обряд крещения у католиков. Вы понимаете, в чем смысл был, да, этой уступки? Это называлось экономия, греческое слово, то есть снисхождение. Это не было признанием их крещения, вовсе нет. Это было снисхождением к их немощи, что они не могли они. Вот это им препятствовало приходить к истине православия и спасаться. И тогда православные решили, что хорошо, сделаем им такую уступку. Экономия. Снисхождение к немощи человеческой, но чтобы человек все-таки пришел к православию и был православным. Значит, не заставляли их второй раз обряд крещения проводить, Но при этом при помазании миром считалось, что благодать сходит и наполняет тот ранее совершенный у них обряд. Потому что по форме обряд, обряд крещения по форме они не изменили, католики. Они его не исказили. Вот другие, они исказили обряды. Другие исказили. А вот крещение, обряд крещения сохранили как был. Поэтому это никогда не было признанием католического крещения. Никогда не было. А было лишь только снисхождением. Сейчас современные богословы извратили вот этот факт. И они решили, поскольку в православной церкви было решено не перекрещивать католиков, значит, как будто бы у них есть частичная благодать. Значит, как будто бы их крещение православные считали действительным. Заметили разницу? Вот, то есть, вот это вот обыкновенная такая бессовестная игра слов. Бессовестная игра слов. Когда в людях теряется догматическое сознание, когда люди перестают понимать вот эти все вещи, тогда они начинают выдумывать свои новые какие-то формулы, которыми пытаются оправдать, хотя бы частично оправдать еретиков. Если приписывается какая-то частичная благодать католикам, то это означает реально, что частично жив, частично мертв. Такое бывает в жизни. Ну, если жив, то жив, мы говорим, да? Но человек может болеть, может быть без сознания, но есть признаки, по которым, хотя он и болен, но в нем есть жизнь, правда? Это живой человек. А сказать так, что он частично жив, частично мертв, в нем есть частично жизнь, оно не принято, не традиционно даже в медицине. Если жив, то жив, к нему относятся как к живому. Его не везут еще в морг. И как ветка, если она еще дает плоды, ну, если ее еще садовод как-то лечит, она на дереве. Там снимает вот эту вот плесень, как-то там что-то другое подвязывает ее. Он еще борется за ее жизнь. Если она еще к стволу присоединяется, она еще может, как бы так сказать, ну, ожить, что ли, если ее как-то там полечить, очистить, обскоблить от этих грибков. А если она умерла, она засохла, то ее отпиливать надо. Поэтому вот понятие «частичная благодать», оно абсурдное совершенно. Абсурдно, тем не менее, его внедрили, его ввели. Если у католиков есть частичная благодать, то тогда, ну, чего мы с ними так, собственно говоря, разделяемся? У них же есть частичная благодать. И так постепенно, вот год от года, а еще было введено такое утверждение, что поскольку у них есть частичная благодать, видите как, доказав ложно одно, из этого уже делают другие выводы. Если у них есть частичная благодать, и, например, православный оказался, ну, был, например, по туристической путевке в какой-то стране, где нет православного храма, там только католические храмы, и вдруг с ним случилась какая-то трагедия, с этим человеком, и он может, например, умереть, ну, в беду попал, в аварию попал, то, говорят, такому человеку православному можно причаститься в католическом храме. А вы не слышали этого? Слышали? Это говорит митрополит Илларион Алфеев. Это не кто-нибудь говорит там из деревни Грязнуха, какой-нибудь батюшка, там, который еще не учился в семинарии, потому что он, например, стал батюшкой, например, в 60 лет, уже на пенсии, например, и всю жизнь поработал трактористом. Ну, то есть, такое в жизни реально случалось, может, сейчас, наверное, уже не случается. Ну, то есть, это не кто-нибудь, это ближайший помощник патриарха, который всегда с ним, который говорит вот эти вот вещи. И они год от года, они пополняются, вот набор вот этих вот нововведений, они пополняются и вызывают такое глубокое огорчение, что постепенно внедряется вот это новое отношение к католикам, и оно внедрялось неспроста. Оно не просто так в течение нескольких лет постепенно как бы нам предлагалось. Вот чтобы у нас уже не оставалось сомнений, что оно действительно вот так вот отсекается от тела Христова, я вот еще так изобразил вот корень один. Корень один, который впитывает из земли живительную влагу, соки, необходимые для развития дерева, для листьев, для цветения, для плодов. Вот если сравнить церковь как единое тело Христова, одну святую соборную церковь, вот с таким деревом, то часть этой церкви, вот эта поместная, римская поместная церковь, уклонилась вот в эту самую ересь Филиоки, плюс другие догматы, которые они внедрили, тоже еретические, как, например, безгрешие папы, догматы об индульгенциях, догмат о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы, это уже все новшество, которое они дальше и дальше внедряют. Вот ветка толстая, она больше как бы основного ствола, вот так специально показываю, но она засохла. Вот с внедрением вот этой самой ереси она не может больше приносить плодов. Например, святитель Игнатий, он вообще категорически выражается о католических святых, у него есть такие цитаты, болезненного, такого острого содержания, что читать немножко страшновато. Он говорит, те святые, которых они считают святыми, это сумасшедшие. Они, говорят, в состоянии экзальтации находятся, в состоянии прелести. Они их прославляют как святых. Вот мнение одного из последних аскетов наших православных русских, святителя Игнатия, авторитет которого не может быть никем оспорен, потому что никаких отклонений от догматического нравственного предания нет. Мало того, творения святых отцов им изучены так глубоко и так им лично были применены в практической жизни, что он абсолютно точно изложил и догматику, и нравственное предание церкви. Если мы по его книгам будем учиться спасаться, то это, наверное, в нынешние времена самый точный, надежный источник, более понятный нам, современным людям, чем творение древних отцов. Итак, ветка, хотя она и большая, но если она откалывается от дерева, то она не может больше иметь соков, она не может больше жить. Поэтому никакой там частичной благодати быть не может. Вот это учение о частичной благодати, оно просто абсурдно. Из древности еще святые отцы, святители Киприана Карфагенского, они вот такие сравнения применяли, святитель Иоанн Златоуст, что если от дерева откалывается ветка, то в ней нет больше жизни, нет больше соков. Ни цвести, ни плоды приносить она больше не может. А что с ней происходит дальше в природе? Иссыхает, изрубают ее на куски и в огонь кидают, да? Вот так вот отцы и говорили, что спасения нет там больше. Благодати нет, спасения нет. Хоть какие потом совершай подвиги, хоть как пытайся исполнять евангельские заповеди, толку не будет. Вот эта ветка дальше дробится. Что дальше там случилось у католиков, знаем, в 16 веке? От них еще откололись протестанты. Еще протестанты откололись. А почему их называют протестантами? Лютер выразил протест. Предводитель, называется лютеранская ересь, он выразил протест. Против чего? Против кого, точнее? Против главенства папы. Говорит, а почему он один? Ну почему он один претендует на истину? Говорит, почему я не могу? Почему вот она не может? Почему он не может? Такой демократичный был Лютер. И всем это понравилось. И они нашли закон такой, что Дух Святой, где хочет, там и дышит, да? Только вот где Он хочет, ведь дышит, да? А не где мы хотим дышит, да? И вот они перепутали, вот эти понятия перепутали. Они решили, что вот они хотят, чтобы в них Дух Святой дышал и истину им вещал. Значит, Он обязан дышать. И когда объявил Лютер вот эти вот вещи, то тогда как бы он пошел в протест против вот этого всевластия, всемогущества Папы, но при этом он наплодил мини-пап. Вот в каждой секте у них, в каждом новом ответвлении, во главе стоит такой мини-папа, который по-своему толкует священное писание, вводит свои догматы, вводит свое нравственное предание. Все у них там вот в каждой секте мини-папа теперь. То есть вот оно дальнейшее дробление, оно совершенно точно доказывает, что если уж нет соков, то иссыхает. А если иссыхает, значит колется, ломается, в огонь вметается. Вот, братья и сестры, исходя из вот этих всех каких-то рассуждений, которые мы с вами употребили, мы можем сделать такие очень серьезные выводы, что любая ересь, которая является хулой на Святого Духа, она отторгает самого ересиарха и тех, кто ему верит, отторгает от тела церкви. Они лишаются благодати, а без благодати нет спасения. Вне церкви нет спасения, так и сказали нам отцы, а кому церковь не мать, тому Бог не отец. Поэтому, как бы мы не уважали с вами людей других вероисповеданий, других религий, других конфессий, как их называется, может быть, даже сектантов, если они приличные люди, хорошо живут, говорят, что их поступки иногда бывают лучше наших поступков, они говорят там дружней, они говорят не пьют, они говорят не курят, говорят даже не дерутся, не ссорятся. Такие хорошие люди. Ну, то есть у них есть такие примеры, скажем так, чтобы мы уж совсем с вами не огорчились, а то мы скажем, так у них поди там действительно благодать, раз они такие чуть не святые. Нет, наоборот, мы видим, что в нашей православной церкви, если хорошо и твердо держаться истины, если придерживаться догматов, если употреблять для спасения нравственное предание церкви, то есть жить по-христиански так, как святые отцы учили, тогда мы видим как раз в нашей православной церкви, в том числе в современной церкви, как меняется жизнь людей. Как люди, которые, идя по жизни неправильно, опустились ниже всякого такого уже понимаемого уровня, и тем не менее даже для них оставляет Господь такую возможность изменения жизни, спасения. И мы видим на практике, что есть такие люди, и не то что один, два, три каких случайных таких людей. А вот у нас в приходе работа идет давно, уже больше 10 лет, мы видим перемены, очень глубокие, серьезные перемены в тех, кто прежде блудил, теперь имеет семью, единственную жену и детей, которых воспитывают, кто раньше был бандит и дрался, и воровал, и бил других людей, и грабил квартиры, а теперь вдруг стал работать и получает хотя и махонькую, но зарплату, и учится на нее жить. Вспоминает старое, и не с тоской по старой жизни, как он мог себе позволить хоть что, на деньги, которые он украл у стариков, когда залезал в квартиру во время их отсутствия, а довольствуется тем, что есть. Так гордые и тщеславные, которые превозносились над всеми и над всем миром, вдруг становятся, учатся быть смиренными, учатся быть послушными, как те, которые никогда не работали, приучаются теперь работать, обжоры, пьяницы и прочее. Теперь стараются есть по режиму, исправлять свою жизнь, не обжираться. Если мы так любой страсти коснемся, то в каждой страсти кто-то преуспевал, а теперь старается вести борьбу. И перемены совершенно очевидны у людей, вплоть до совершения даже некоторых чудес. Чудеса, они... Я имею в виду чудеса телесного такого плана, ощутимого, видимого плана, когда отступают какие-то болезни очень опасные, когда у людей поправляется здоровье, как видимый признак того, что изменение жизни человека, изменение состояния души, покаяние, оно не только душу перерождает, но положительно влияет и на тело человека. Поэтому благодать в церкви была, есть. Она способна перерождать людей так, как это было и в прежние времена, если мы твердо держимся внутри границ церкви, сохраняя догматическое и нравственное предание церкви, не вводя ничего нового. А вот там как раз, если взять все западные течения, начиная с католиков и дальше протестанты и все прочие нынешние секты в этом направлении, там есть изображение. И вот это изображение благочестивой жизни, оно их делает, может быть, в чем-то привлекательными, может быть, оно как-то им внешне и со стороны, может быть, кажется даже положительным чем-то, но, горькому сожалению, не зная состояния души, не зная своих страстей, без содействия благодати, очень тонко и лукаво примешивается злой дух, который дает человеку возможность уклониться от грубых грехов только ради того, чтобы развить в человеке прелесть. Вот это страшное самомнение, основанное на тщеславии и гордости, чтобы погубить не в грязных видах грехов, которые видны человеку и порой самому становятся противны, а погубить, чтобы человека в самомнении и прелести. Когда некоторые из них, или у них даже эта традиция, как бы не успев прийти в свое подразделение религиозное, чуть-чуть там нахватавшись, уже идут проповедовать. Уже идут проповедовать Христа, говоря о Христе совершенно по-другому, не так, как всегда учила Церковь, презирая совершенно учение и догматы семи вселенских соборов, не признавая совершенно творение святых отцов, потому что у них каждый святой отец, каждый мини-папа. Если в нем, как они думают, действует Святой Дух, тогда он и говорит истину, каждый. И как он понимает ее, так он и преподает. Вот здесь вопрос от сестры поступил. Как в этом случае тогда относиться к встрече патриарха Кирилла с Папой Римским? Да? Вот если исследовать вот эту декларацию, которая подписана патриархом Кириллом и Папой Римским, то в ней совершенно нельзя не увидеть тех слов, которые свойственны молитвам. Вот в молитвах произносятся определенные слова. Мы когда читаем молитву, то эти слова запоминаем, слышим. Вот там также есть слова, слова, которые свойственны молитвам. Хотя они и написаны текстом, а внизу только стоят подписи, но поскольку эти слова молитв, то мы должны понимать, что это написанный текст молитвы, которую произнесли вместе и патриарх Кирилл, и папа Римский, а внизу подписались. Например, слова «по благодати Святого Духа» встретились. Обращение к Пресвятой Богородице, которое в конце под покров Пресвятой Богородицы и прочее. Но мы знаем, что вот эти отделения еретиков от тела Церкви, они предполагали и канонические правила поведения по отношению к еретикам. И вот на разных соборах в разные времена такие вопросы рассматривались. Как православный человек должен относиться к еретикам? То есть что он с ними может делать общего, а что не может делать общее? И если это каноном прописано, то нарушение канона, оно влечет за собой соответствующее наказание, которое там же в этом правиле написано. Например, молиться с еретиками запрещено. Если только кто-то молился, да будет отлучен. Если мы наблюдаем, например, уже регулярные молитвы наших православных представителей с католиками, например, или с другими представителями других так называемых церквей, то есть сообществ, правильно сказать, сообществ религиозных, из протестантских, например, то это есть нарушение соответствующего канона. Такой священник или епископ, который молился с еретиками, должен быть отлучен. Хотя это все продолжается уже достаточное время, и никто, естественно, эти канонические правила не признает. Их просто презирают, как будто бы они не написаны в канонах. Так, например, вот есть такие сведения из некоторых епархий, где в епархии назначается ответственный священник за то, чтобы он в определенный день приходил в католический храм и там вместе с католиками молился. Назначен официально правящим архиереем такой священник, который ходит в католический храм молиться. Это программа, определенная программа, которая уже выполняется. Я не знаю, во всех епархиях или нет, но вот конкретно прямо люди сообщают, что у них в епархии назначен такой священник, который ходит. Причем, если, например, некоторые еще говорят, я не пойду, ну, их не наказывают, архиерей, но все-таки находят такого, который говорит, ладно, я пойду. И ходят. По канонам также от еретиков нельзя принимать благословения, нельзя принимать подарки. Ни в коем случае нельзя доверять им священнодействовать, это еще больший грех. Мало того, есть каноническое послание кого-то из святых, в книге правил и канонов церковных оно тоже есть, что когда священник православный совершает божественную литургию, а в храме присутствует кто-то из еретиков, то нельзя литургию служить. Представляете, вот как строги были правила канонические. То есть его надо удалить из храма. Он не должен находиться при совершении таинства, при совершении литургии. Вот, а сейчас мы видим, что на богослужениях, которые проводят православные иереи, архипастыри проводят такие богослужения, там прямо присутствуют католики. Присутствуют католики, присутствуют гражданские люди, неправославные, и литургия совершается. То есть вот эти вот канонические правила, они просто презираются вообще. Просто презираются, как будто бы их нет. Как будто бы они написаны в те дальние века, в дальние времена, при тех каких-то обстоятельствах. А сейчас говорят, новые методы надо внедрять. Новые методы зачем-то надо внедрять для какой-то определенной цели. И как будто бы Церковь Христова, она состоит из всех вообще так называемых обществ христианских, которые по всему миру в виде сект, в виде различных ересей распространены. И как будто бы это все одна единая Христова Церковь, которая когда-то раскололась, когда-то разделилась. И как будто бы надо сейчас, главная задача какая, знаете? Всех собрать. И вот это слово применяется «воссоединить». Что значит «воссоединить»? Воссоединяется то, что было когда-то разрушено, разделено, да? Но в данном случае ведь они отпадали, и их предавали анафеме. Чтобы их воссоединить с церковью, что нужно от них добиться? Чтобы они отреклись от своей ереси, да? От ереси, чтобы отреклись. А потом, чтобы приняли крещение. Поэтому вот идея объединения всех христиан во всем мире, она выражена в экуменическом движении, так называемом. Вот мы с вами, как простые миряне, Я не знаю, как у вас сложилось впечатление, но у меня до недавнего времени было такое впечатление, что экуменизм – это плохо. У вас было такое впечатление? Да, вот смотрите, вот мы как-то вольно-невольно были так сформированы, наше сознание, что экуменизм – это плохо. Это слово чуть не ругательное было. Я помню, около года тому назад на одном из сайтов шла полемика, и один участник полемики признал, что он экуменист. Так это было так ужасно, вот так ужасно казалось, кошмар какой. Признался человек, что он экуменист, а он спокойно совершенно говорит, я экуменист, это хорошо. Тогда это уши резало вообще. Единственный такой засветился, и говорили, ай-яй-яй-яй-яй, какие люди-то тут, ужас, ужас. А сейчас нам сказали, что экуменизм – это хорошо вообще. Что Русская Православная Церковь всегда участвовала в этом движении, в экуменическом, в первых рядах, в первых позициях. Экуменизм предполагает объединение всех так называемых христиан, как будто бы воссоединение их, как будто бы когда-то было разрушено. Вот это все кем-то там, какой-то злой силой, непонятно чем. Вот. Мало того, участие во Всемирном Совете Церквей как-то всегда среди простого народа, оно считалось чем-то странным, неправильным, и что Русская Православная Церковь там присутствует только как кто? Раньше так мы думали. Как, в качестве кого там присутствовал РПЦ? На Всемирном Совете Церквей. В качестве наблюдателей. Как будто бы в качестве наблюдателей присутствуем, сидим, смотрим, что они там говорят. Может, где тут слово вставим к месту. Может, в какой-то богословской комиссии начнем спорить с ними, разбираться. А вдруг их уговорим перейти на нашу сторону, в православие прийти, отказаться от своей ереси. Будто бы с этой целью. Оказалось, все наоборот. Оказывается, как нам вот сейчас говорят, что православные церкви поместные с самого начала участвовали во Всемирном Совете Церквей и чуть ли не организовали его. С первых лет там принимают активное участие, и все это так хорошо и так важно, что вот откуда это все взялось? Нам открывают такие тайны, интересные вообще тайны, что мы с вами уже давно во Всемирный Совет Церквей приняты. Мы все... Да, вот, смотрите, анафемы. Говорят, в 65-м году были сняты анафемы. Ну, во-первых, этого тоже коснуться интересно. Говорят, что анафем не было. Вот одна из версий еще, что никаких анафем не было. Нет, ну, предположим, даже вот мы не знаем совершенно. Соборы не изучали, историю не изучали. Говорят, анафем не было, а тут же говорят, анафемы сняты. Если в 1965 году взаимно сняли анафемы, тот папа, который в то время был на престоле, и тот константинопольский патриарх, который был на престоле, они единолично. Ну, папа-то ладно, у него, видите, права какие. Ему ни собор, ничего не нужен, он же как Христос. В нем Дух Святой он взял, снял анафему с православных. Когда-то в 1054 году наложил, да, тот папа, проклял вместе с дьяволом всех православных, а сейчас решил, наконец, новый, как бы понял все, и снял анафему. Надо дружить теперь. А патриарх Константинопольский взял тоже единолично, несмотря на то, что на соборе же анафему-то в 1054 году был собор, а он единолично тоже снял анафему. И недавно нам объявили, что праздновали торжественно 50-летие снятия анафем. Вот мы с вами, миряне православные, наконец-то узнали такую удивительную новость. Анафемы сняты, оказывается, 50 лет тому назад, уже юбилей, 50-летняя дата, и теперь нам ничто не препятствует вместе молиться и совершать божественную литургию. Все. То есть это объявляется прямо, что вот у нас в православной церкви не так это шумно и громко, а католики громко об этом говорят, и вот оттуда слух как раз доносится. Итак, единолично не мог Константинопольский патриарх снять, он же не папа еще ведь, да, правда пока, он не мог снять такую анафему. Это раз соборно она была наложена, соборно, значит, нужно было это все и решать. Но мало того, вот символ веры, о котором мы с вами говорим, есть предсказания такие, что символ веры изменит. Слышали такое? Вот, оказывается, текст его не изменит. Вот он какой был, мы так и будем читать. Читаем же утром? Читаем. Скорее всего, в молитвословах он не изменится. На литургии, скорее всего, так и будут петь. Но параллельно с этим символом веры будет принят другой символ веры, который соответствует Конституции Всемирного Совета Церквей, куда мы с вами совершенно официально теперь вступили. Нам объявлено, что мы теперь официальные члены Всемирного совета церквей, где собираются все христиане со всего мира с целью воссоединить утраченное единство. А там другие правила, там другой символ веры. Туда вступают те христианские сообщества во Всемирный совет церквей. Вместо вот этой одной Святой Соборной Апостольской Церкви создается и создана уже новая структура, очень специфическая такая структура. В ней трудно догадаться, что это уже новая Вселенская Церковь. Но все-таки все там собрались, и Русская Православная Церковь там тоже. Из Православной Церкви только две оттуда вышли. Знаете, это удивительно вообще. То есть не все все-таки пошли на поводу. Грузинская и Болгарская Церковь Православная, поняв, что участие там совершенно невозможно для православных, они вышли оттуда официально. Вот пример нам, да? А мы там сидим официально и очень крепко. Нам это надо. Зачем? Мы там передовики. Так, про старообрядцев, хотя немножко тут уводит нас от главной темы. Но старообрядцы, они в 17 веке откололись. Считается, что это не ересь, считается, что это раскол. Раскол вот в догматических вопросах, когда противоречие, это ересь. Это ересь, это еще более страшно, это искажение догматическое. А раскол случается по вопросам, которые могут быть еще уврачеваны. То есть они подлежат еще какому-то там обсуждению и, может быть, уврачеванию. Святитель Василий Великий в канонических посланиях своих, он говорит, например, если противоречие произошло в вопросах покаяния, не в догматических, да, а в вопросах покаяния. Вот на покаяние стали смотреть часть, например, церкви по-другому совершенно, на какой-то вопрос покаяния. Это раскол. Два разных мнения, они все-таки, уклонение от истины опасно, это считается расколом. Вот, например, при Григории Богослове, святителе Григории Богослове, был такой нават. Нават, который решил, что христиане, которые в период гонений отпали от церкви, не устояли в истине, испугались. Отреклись от Христа. Испугались пыток, отреклись от Христа. Он категорически не хотел принимать от них покаяние. Он говорил, отреклись, все, навсегда. Справедливо, правильно так, как думаете? Имя Петимия должна быть назначена, наверное, какая-то была, да? А потом их после испытательного срока все равно должны были принять, потому что нет такого греха, который не мог быть бы уврачеван. Так ведь? И даже грех отречения от Христа, если человек жив, он может этот страшнейший грех еще как-то загладить. Вот Нават категорически держался такого понятия, что все, такой грех непрощаемый. А церковь, да, тогда надо и других, и, например, апостола Петра тоже отлучить было от церкви, а Господь же трижды принял от него раскаяние, да, любишь ли меня, трижды отрекался, и трижды вопрос Господь ему задал. Вот, тогда Нават был осужден как раскольник. И отлучен от церкви, как раскольник именно. Видите, догматы он не трогал. Во всем остальном он верил во Христа и во все догматы так, как они были написаны в православной церкви. Но вот это учение о покаянии, в этом виде он так исказил, что это был раскол. Его от церкви тоже за это отлучили. Тоже предали анафеме. Так вот, раскол считается старообрядческий раскол в 17 веке, потому что там как будто бы более вопросов покаяния касается. Хотя, если точно смотреть, то в символе веры тоже были искажения. Вот из-за таких вот, казалось бы, приписок, добавок, у нас в Русской Православной Церкви было приписано слово истинного к Святому Духу. И Дух, и в Духа Святаго истинного. Вот приписали по ревности, по любви к Богу, по любви к Духу Святому, приписали всего одно слово. И так было много веков. А потом все-таки решили, обнаружив это, общаясь с греками, решили, что надо же исправить, надо убрать, потому что его не было. Не потому что Дух Святой не истинный, он же Дух истины, да? Не поэтому убрать, а потому что на соборах было решено, даже добавлять ничего нельзя. Пусть даже правильное что-то добавили, но добавлять нельзя. Такой закон. Поэтому нарушили соборное постановление. Это терпели несколько веков, но тем не менее потом решили, что надо вот это вот все-таки поправить. Вот, старообрядцы возмутились, то есть часть священства увлекли за собой многих мирян, на этом фоне ушли в раскол. Там еще было несколько причин. Как ходить вокруг храма по солнцу или против солнца, как складывать перста, два пальца или три. То есть чисто обрядовые вещи. символа веры только одно слово удалили, как потому что его только не было. Только потому что не было, не потому что это была ошибка. А так обрядовый вопрос, поэтому классифицируется как раскол. Но поскольку они очень упорно стоят в своих убеждениях, и их тоже, если с ними разговаривать, то невозможно фактически переубедить. Редко-редко кто из старообрядцев решается оставить свои заблуждения и перейти в православие. Редкие случаи такие. Но тем не менее, они тоже бывают. Вот это и у нас в Русской Православной Церкви такая трагедия случилась, и до сих пор она болезненно влияет на общество верующих людей. Поэтому вот если вернуться к нашей теме взаимоотношений с католиками, то представить себе и со Всемирным Советом Церквей, то представить себе, что вот эти понятия, по которым существует Всемирный Совет Церквей, теперь будут приняты как основные, и на основании этих понятий будет участвовать Русская Православная Церковь в этом экуменическом движении и в этой организации ВСЦ, Всемирный Совет Церквей, то это как бы параллельный символ веры с параллельными догматами. Оказывается, для того, чтобы вступить во Всемирный Совет Церквей, достаточно исповедовать только два догмата. Только два, а все остальные как бы в стороне, они уже не учитываются. А два догмата всего такие, что Иисус Христос есть Бог и Спаситель, и второй догмат, что Бог есть Троица, Отец, Сын и Святой Дух. При этом, смотрите, совершенно не важно, как верить в Господа Иисуса Христа, только надо признать, что Он Бог и Спаситель. А мы же видели, сколько ересей было. Ереси именно в отношении Господа Иисуса Христа, мельчайшие какие-то отклонения от истины, они такие последствия страшно несли. А особенно у протестантов там таких отклонений масса. Если каждый мини-папа в каждой секте, то сколько таких там отклонений, вообще там их не пересчитать. И тем не менее, это вообще не учитывается, вообще не берется во внимание. Значит, главное, чтобы верить, что Иисус Христос есть Бог и Спаситель. Также и в Бога Троицу, неважно, как верить. Например, католики, так же, как и мы, Русская Православная Церковь в лице наших иерархов, входит в состав Всемирного Совета Церквей вместе с католиками. Католики считают, как мы сами разбирались, что Дух Святой исходит и от Сына тоже, как и от Отца. Вот мы говорим, что ересь. Отсечена ветка, нет благодати. Тем не менее, как они входят в ВСЦ, так и мы входим в ВСЦ, хотя до сих пор еще символ веры держим. Итак, мы со своими истинами, со своим символом веры, со своими догматами входим туда, в общую кучу вот этих так называемых христианских учений, вероучений, которые верят вообще по-своему, как они хотят, неважно. И это признается как бы способом объединения всех христианских сообществ, даже точнее сказать, воссоединения всех в одно тело Христово. Вот такая вот вещь. Поэтому, если мы будем внимательно изучать документ отношения Православной Церкви к остальному христианскому миру, читали такой? Даже нет, не читали. Все-таки надо поинтересоваться. Архиерейский собор 2-3 февраля этого года принял все документы, которые подготовлены для 8-го Вселенского собора. Значит, перед тем, как состоится 8-й Вселенский собор в конце июня этого года, во всех поместных церквах эти документы, подготовленные для собора, должны быть уже рассмотрены и приняты. В нашей Русской Православной Церкви их рассмотрел, эти документы, и принял архиерейский собор. Архиереи, в числе все архиереи Русской Православной Церкви, около 400, проголосовали за этот документ. И вот в этом документе сказано, что экуменизм – это хорошо, участие Русской Православной Церкви во Всемирном Совете Церквей – это хорошо, это совершенно необходимо, что нужно предпринимать все меры для воссоединения всех христиан во всем мире и прочее, прочее. Вы найдете этот документ и прочитайте его. В нем 24 пункта. Он в интернете все размещено, все есть. Критики на него уже достаточно в интернете. Люди рассмотрели и увидели там страшные, жуткие нововведения. Фактически там просвечивает новый символ веры. Он везде постепенно там внедрен, и во всех этих пунктах он имеется там. Это новые понятия о церкви, новые понятия, которые противоречат символу веры. Поэтому мы с вами, поскольку архиереи на архиерейском соборе утвердили И этот документ, и прочие документы, которые к 8-му собору готовились очень долгое время, на основании этих документов патриарх Кирилл совершенно свободно поехал на встречу с Папой Римским. Отношения православной церкви с остальным христианским миром. А? Вот я вас прошу, если кто-то еще способен читать, анализировать текст, смотреть его на соответствие с учением православной церкви, на соответствие его догматам. Прочитайте его обязательно, посмотрите. Прочитайте на него критику, которая уже есть в интернете. Уже тех, кто критикует, уже признали врагами, уже начались определенные оскорбления, претензии, там, и во что это выльется дальше неизвестно. Ну, представляете, архиерейский собор принял и утвердил без всяких замечаний. А какие тут находятся из стада, ну, бараны, принято же стадо баранов, да. Мы ничего не должны думать, нам не надо ничего понимать. Спите в каюте спокойно, капитан есть, он руководит кораблем, ведет. Ну, если действительно нас считать баранами, то не надо нам эти документы ни читать, ни изучать, верить до конца спокойно, что нас ведут на зеленое пастбище. И даже не задумываться, что, может, на бойню заведут нечаянно. Вот если они... Вдруг наши руководители и вожди церкви вдруг уклонятся в такие вещи, то мы вот так вот незаметно, совершенно нечаянно, так невидимо для нас, зайдем на эту бойню. Если какие-то отклонения догматического плана будут приняты, то благодать отступит от церкви. Произойдет то же самое, что случилось с католиками. Отсечение, только уже отсечение будет от корня. И не будет соков в древе церкви нашей, и не будет благодати. И таинства могут совершаться в качестве обрядов чисто внешне, но благодати в них может не остаться. Поэтому мы вот с вами сейчас на границе где-то вот этих страшных перемен в связи вот с этими событиями. Мы ожидали, что 8-й собор, он вот в июне еще будет, и думали, что еще есть время, 3-4 месяца еще есть время. Случилось все с опережением на 4 месяца. У нас в Русской Православной Церкви документы эти все уже приняты, не дожидаясь еще собора. На основании этих документов патриарх Кирилл совершенно свободно поехал на встречу с Папой Римским. Этот документ, принятый архиереями, он дает ему право. Это экуменический процесс. В процессе этого экуменического направления, которое принято нашим собором архиерейским, он поехал и подписал эти документы. Значит, при встрече, если мы будем читать декларацию, там написано, что они по-братски обращаются ко всем, там с тем-то вопросом. Слово «братские» там очень четко видно. Кто такие братья? Братья – это те, у кого отец и мать одни и те же, да? Они братья родные. Вот здесь нам представлено так, что патриарх Кирилл и папа Франциск, они братья. Если братья, то у них и мать, и отец одни. Матерью кто у нас является? Церковь. Церковь-мать. Значит, у нас одна церковь. Хотя мы видим с вами, что они давно уже не церковь, они давно католики, они давно уже отпали, введя эту ересь и все другие ереси, которые они приняли. Так как же у нас теперь одна мать церковь? Но если они братья, то фактически признано, что у нас одна мать церковь. Дальше, если отец один, то и в Бога мы верить должны одинаково, так? Отец Бог. Значит, опять признано, что и в Бога мы верим одинаково. То есть, их прибавка в филиокве не отлучает их от Бога, не отторгает. Она теперь как бы по сути не имеет значения. Видите, вот не напрямую говорится все, не напрямую, но вот так вот завуалировано, как-то вот очень так вот необычно замаскировано, чего просто ожидать было невозможно. Но по сути это все там заложено. И люди, которые имеют вот духовный разум, которые имеют это догматическое сознание и могут на этих вещах рассуждать и делать выводы, они говорят, ну вот, эти слова фактически говорят о том, что у нас теперь одна церковь, если они братья, и у нас теперь один отец Бог, то есть мы, значит, то, что они дополнили в догматах, не имеет значения, мы признаем теперь, мы же один Бог, мы одинаково теперь в Бога верим с ними, то есть как они, так и мы, как будто бы нормально. То есть вот, братья и сестры, ну я не знаю, что теперь со мной сделают, я вас рассказал теперь, вы спать не будете, еще что-нибудь, наверное, теперь будет... Нет, что нам делать? Смотрите, я не приехал сюда, чтобы революцию какую-то совершить. Я к тому, чтобы мы, как миряне, понимали происходящие процессы. Вот сейчас зависит от того, кто лично как относится к этим документам. Вот если мы понимаем их смысл, их значение, ну, надо прочитать, чтобы не получилось так, что я вас тут задурил, мозги вам запудрил. Вы сами прочитайте. Прочитайте критику, которая на них есть, выступления, посмотрите, там видео есть, текстовые выступления. Посмотрите, так ли оно в самом деле. Если вам покажут, что это все нормально, ну, значит, вот, ну, так, свободная воля у каждого. Если вы увидите там все-таки эти отклонения и направление на какое-то такое таинственное соединение с католиками, то тогда мы должны внутренне уже понимать, как относиться к таким документам, к этой встрече, например. Если декларация, в которой содержатся такие вещи, она кажется кому-то безобидной, то с духовной точки зрения это уже не декларация, а акт о капитуляции. То есть капитуляция православия перед католицизмом. Если мы признаем, что у нас один отец с ними, значит, мы одинаково с ними верим в Бога. И как мы верим, и как они верят, разницы нет, выходит. И если братья, то значит и мать церковь у нас одна. Значит, зря мы разделялись 1000 лет. Святые наши говорили, не знаю чего, надо их убрать из списка святых отцов, которые все 1000 лет все говорили, что католики – еретики. Вот так вот как-то незаметно, завуалированно, потихонечку внедряется то, что всегда раньше считалось невозможным, невозможным и недопустимым. Ну, патриарх наш, он не раз говорил, что надо менять методологию, надо менять методологию. И вот эта методология как раз, видимо, здесь новая, она и применена. Чего дальше следует ожидать? Дальше следует ожидать того, что после подписания такой декларации, раз нас теперь с ними фактически ничего не разделяет, начнется укрепление сотрудничества. Совсем не исключено, что учить нас теперь в храмах приедут католические проповедники, подготовленные там, на Западе. Ну, нас же учить некому. Вот все же признают, что в храмах не учат. Нашим батюшкам некогда. Они все время строят, они все время ремонтируют, они все время, что там они еще делают? Торгуют, требы совершают, деньги собирают. У них столько проблем, а учить некогда. А католики учат все время. Протестанты вообще все время учат. Соберутся на собрание, песен попоют, Евангелие почитают, чаю попьют. Все научились, все просветились, счастливые, довольные, пошли домой. Ждут, когда там следующее мероприятие придет. Такие приятные мероприятия, такие интересные. Потому что там подпитывают страсти. Приятно, вот как раньше, например, собирались на посиделки, в праздники, в советские, на 1 мая, на 7 ноября, собирались же, наверное, большинство людей, да? Надо же было хоть чем-то скрасить жизнь. И вот после таких мероприятий так хорошо бывало, говорят. Ну, то есть, не в этом же суть-то ведь православие, не в этом суть покаяния. Мы можем представить себе нашу веру всю в том, чтобы друг другу приятно делать, или себе там только приятно находить, а в чем-то смысл креста. Ну, как Евангелие нам говорит о том, что это все приятно на земле, что ли? А крест, а тесный путь, это для кого? Это про кого? Это же нам? Нам. Поэтому, если, например, посмотреть на то, как протестанты спасаются, то это удивляет просто. Удивляет, что на таком пути, где найти крест, где найти тесный путь и узкие врата, как там спасаться? Вот, хорошими мероприятиями совместными. Поэтому наше отношение ко всему происходящему должно быть ясное, для нас понятное. Хотя бы, чтобы мы не были внутренне согласны со всем происходящим, чтобы не были молчаливыми соучастниками с тем, что происходит. А знаете почему? Потому что завтра же кто-то стуканет в епархию. Вот сейчас прошли такие слухи, что поскольку есть какие-то среди священников несогласия, среди некоторых, и кто-то уже объявил, что он перестает уже поминать епископа, поминать патриарха, очень опасные такие процессы, заволновалось священное начало. И вполне возможно, что потребуют от всех священников подписать эти документы тоже. Вот как архиереи проголосовали на соборе и подписали все эти документы, так вполне возможно и от священников потребуют их тоже подписать эти документы, ну, чтобы выявить, кто согласен, кто не согласен. Подписал – все. Подписал – все. Не подписал – рассмотрят, разберут, объяснят. Если не понял, значит, за штат будут выводить. То есть Вот процесс примерно такой может начаться. Поэтому священникам намного труднее. Они сразу лишаются сана, лишаются места, они бывают многодетные, там, они зависимы полностью. А нас, прихожан, нет, чтобы поддержать их. Если его за штат выведут, то кто его кормить будет? Вот даже вокруг священника даже нет того прихода, который бы объединился вокруг него и стоял бы твердо, и как-нибудь прокормили, например, его бы, его семью. Вот в церкви известно, что еретики не раз побеждали в церкви. Были периоды, когда почти вся церковь была заражена ересью. Например, иконоборчество. Ересь ужасная была. Она принесла, говорят, очень много вреда для церкви. Иконы из храмов вынимались, сжигали, из домов их отбирали. Много крови пролилось, потому что люди не отдавали иконы. Люди не хотели предавать иконы сожжению, убивали за это людей, потому что делала это армия, исполняла вот этот самый приказ уничтожения икон. Поэтому почти вся церковь была заражена этой ересью. Но миряне, вот те миряне, которые оставались верными учению церкви, они все-таки прятали иконы и не соглашались с этим. А вот они выстояли. И Господь, увидев вот эту вот крепость веры этих людей, и несмотря на то, что и кровь даже проливалась, Господь милость свою явил, истина восторжествовала. Прошел собор другой, который эту ересь признал ересью, и опять восторжествовала истина. Вот с тех пор иконы признаны Вселенским собором, что иконы должны быть в православной церкви, и почитаться святые иконы должны. Поэтому, кто знает сейчас, какие времена, или это уже конец миру, тогда, если уже ничего нельзя будет сделать, ну, представьте, все священноначалие уже подписало все эти документы, все архиереи. Пастыри сейчас заставят, почти все они тоже подпишут. Сегодня нет ни одного епископа, который бы не согласился с этим. В Русской Православной Церкви никто из епископов не возразил еще до сих пор. Никто. Мало того, они все подписали уже, никто пока не отрекся даже. Поэтому церковь как таковая без епископа не бывает. И раз ни одного епископа нет, ну кто мы с вами остаемся, миряне? Вот куда нам деваться, что нам делать? Остается только внутри, в себе, если мы еще готовы хранить истину, то дохранить ее до конца. Как бы ни было, что бы ни было. Вот некоторые говорят, а как без таинств, как без благодати? Смотрите, как все может быть просто. Вот если в мире где-нибудь останется хотя бы один православный священник, и он будет совершать божественную литургию, ну, в мире хотя бы, и он будет вынимать частицу за всех православных христиан, которые стоят в истине. Они все, священники, вынимают так частицу на проскомедии. Вот тот, кто будет сохранять истину, где бы он ни жил, благодать на расстоянии посетит этого человека. Для Бога нет границ, для Бога нет препятствий. Отцы сказали так, что если литургия служится в твоем соседнем храме, а ты по лени не подготовился и не пошел, то благодать тебя не посетит. Не посетит благодать, потому что ты сам ленишься, да? А если же ты не по своей вине, а по какой-то объективной причине не можешь быть на литургии и сам лично причащаться, то благодать посетит тебя и на расстоянии, где бы ты ни был. Вот если это так, то бояться по сути нечего. Что если все-таки останется кто-то, кто сохранит истину, не продаст, а какая разница? Надо верить, что кто-то сохранится. Но не может быть, чтобы ни один не сохранился. Батюшка Серафим говорил такое предсказание, что в последние времена останется один епископ, один священник, один мирянин. Ну, то есть, если все-таки один епископ или два-три найдутся, то, значит, даже и церковь будет существовать, а священников пропорционально численности побольше, видимо, останется. Хотя их могут запретить, хотя они могут быть отправлены в запрет. Но и миряне вокруг этих священников, если объединятся, то такой священник, он будет твердо верить, что его запретили незаконно, запретили те, кто сами впали в ересь, поэтому их решения не могут иметь силы. То есть, когда побеждали в церкви еретики и отлучали стоящих в истине от священства, то благодать священства их не оставляла. Поэтому будем надеяться, что литургия все равно будет в мире хоть в одном месте совершаться, а, наверное, не в одном месте, во многих местах все-таки будут держать истину до конца. А почему мы так верим? Потому что Господь сам сказал, церковь моя достоит до скончания века. Какое число этой церкви будет, Господь не сказал. Но сколько бы ни было, пусть мизерное число, но священники, часть из них все равно останутся, они вот сейчас уже объявили некоторые, что я отрекаюсь от этих всех нововведений и дальше продолжаю стоять в истине. Вот такие уже же про себя сказали несколько человек. Может быть, они еще появятся. Поэтому нам, мирянам, в этом смысле, наверное, бояться нечего. Но надо каждый, чтобы из нас сами определился, как ему жить и во что верить. Хранить догматическое и нравственное предание или отступить. Вот для того, чтобы мы с вами как-то хотя бы определились, какова наша вера. Мы же не только это должны знать. Вот мы как-то накануне, не знаю как, по милости Божией, записали вот этот цикл, может, я уже его показывал, «Огласительные беседы». Здесь преподаются основные вопросы веры, которые мы все, как православные христиане, должны знать. Если мы это никогда не изучали и оглашение никогда не проходили, то стоит его посмотреть, послушать и хотя бы в основных понятиях веру знать. Потому что если нам будут навязывать какие-то отклонения, ложь, какие-то ереси, мы, зная, в чем суть нашей веры, не принимали бы их. Поэтому, если у кого-то есть желание, можно это прослушать. Также вот меня просили на период поста, чтобы мы с вами пост проходили с пользой для себя, вот эту лекцию попросили напомнить о действии страстей в пост. То есть мы с вами, как православные христиане, должны понимать, что и догматы нужно сохранить, и нравственное предание церкви нужно сохранить. Вот в эти времена, вдруг они окажутся последними, вдруг уже истина не восторжествует, а вот эти все направления в ересь, в ложь, они вдруг разовьются, и уже ничего нельзя будет изменить. Тогда действительно благодать может отступить от церкви. Единственное, что мешало приходу Антихриста, это благодать в православной церкви. Только благодать православной церкви связывала приход Антихриста. Если благодать отступит, то для прихода Антихриста уже не будет препятствий. Придет Антихрист, время его управления 3,5 года, там печати, штампы, это мы все знаем. На наших глазах может сейчас развернуться все очень быстро. Поэтому нам с вами, христианам, что нужно? Сохранить понятие истины в себе, не отрекаться от них. И второе, готовиться к отчету перед кем? Перед Богом. Уже пора. Понимаете? Вот мы говорили несколько лет, что надо успевать, надо. Дневник кающегося вот это предлагали. Удивительно, Господь премудро промыслом своим вот эти годы очень активно как-то он по стране распространяется. Тут, там, несмотря на то, что на него напали, сказали, что его надо сжечь, запретили его распространять там вместе со мной. Вот. А он распространяется потихонечку. То есть народ, не знающий своих грехов, с удивлением узнает, что вот такие грехи бывают. Поэтому, братья и сестры, последнее самое главное, что я хочу сказать, надо готовиться. Надо готовиться. Потому что отчет совершенно скоро, может быть, придется давать. Отчет Богу. Да-да, давайте.
Скажите, пожалуйста, священник Алексей Мороз, он советует писать протесты против официальной политики церкви, нужно ли нам протесты писать?
Вот это как одно из предложений, которые он предлагает делать нам, православным христианам. Я думаю, что его можно применять, потому что, смотрите, если никто не выражает своего мнения, вот священники боятся. Самые смелые сказали, остальных сейчас запугают, наверное. Вот остаемся мы миряне, нас труднее наказать. В том смысле, что если нас узнают, нас тоже от причастия, например, будут отлучать в храмах, если священник предан вот этому новому направлению. И тем не менее, мы можем писать какие-то такие воззвания, прошения, отправлять их куда-то, куда они предлагают, это хоть какое-то маленькое наше участие. То есть первое главное участие – это наше внутреннее осознание всего этого и непринятие этого. Да? Это первое и самое главное. Потому что есть предсказания отцов, тоже удивительные такие, странные предсказания, что если в народе будет покаяние, то еще что может произойти? Нет, не просто продлится, что еще придет царь православный. То есть, ну это вообще, вот по мне, грешнику неверующему, это кажется сказкой. Потому что поверить в такое, просто не могу, невозможно. Должны быть основания. Но сейчас и так действительно веры-то нет, покаяния в народе нет. Есть какие-то первые знания, какие-то малейшие попытки, но представьте, сколько народу. И в то же время Господь же говорил при пророке Илии, он говорил, пророк Илия, что все предали Господи, все поклонились Ваалу. А Господь ему сказал, что 7 тысяч он сохранил праведников, да? Но может вдруг у нас наберется еще в России какое-то там небольшое число праведников, только праведники это не мы с вами, которые сегодня так делаем, завтра так, сегодня так говорим, завтра этак. Это другая категория, другой критерий праведности, да? Но хотя в определенные моменты праведность проверяется по тому, поклонились они истуканам или не поклонились. Вот мы сейчас можем поклониться вот этим всем нововведениям, новым догматам, новому символу веры, братаниям, объединениям с католиками, например, экуменизму, Всемирному совету церквей. А можем не поклониться. Может, вот такое будет испытание. Причем, знаете, на соборе, на архиерейском, произошла еще одна удивительная вещь. Вместе с тем, что они приняли вот это, этот документ, отношение православной церкви к прочему христианскому миру, где экуменизм и Всемирный совет церквей, значит, утверждаются, на этом соборе еще причислили к лику святых, знаете кого? Свидетеля Серафима Соболева. Святитель Серафим Соболев в 1948 году однозначно объявил на всеправославном совещании в Москве, объявил, что экуменизм – это ересь. Что нам, православным, вступать во Всемирный совет церквей категорически нельзя. Вот этот святой, который в 1948 году это сказал, его причислили к лику святых на этом же архиерейском соборе, на котором утвердили, что Всемирный совет церквей – это хорошо. Это как понимать? Не, это раздвоение. Не, это не просто так. Это не прозевали. Знаете, если мы говорим про детей, первоклассников, которых учительница так мудро объегорила, как это говорят, что все детки подняли ручки. Они же детки. Они учительнице верят, с открытым ртом смотрят, в глазками такими. Учительница для них, там, такой великий человек. Если не испорчены совсем дети. Но архиереи на соборе не должны были быть в уровне таких детей. Если они причисляли к лику святых свидетеля Серафима Соболева, который однозначно объявил на всеправославном совещании в 1948 году, в 1948 году, совсем недавно, что Всемирный совет церквей категорически вступать туда нельзя православным, что экуменизм – это ересь ересей, его к лику святых причислили с этим мнением, которое он высказал. И они должны были знать это мнение. И при этом другим документом утвердили экуменизм и Всемирный совет церквей. Это раздвоение ума. Но не иначе, это раздвоение ума. Все архиереи, около 400 человек, раздвоились, они такое сделали. Поэтому вот такие времена мы живем, братья и сестры. Я не призываю вас хулить их, оскорблять. Ужасаюсь, просто сам тоже ужасаюсь, как это могли, ну как они такое могли сделать? Ну как? Если бы они, вот прошло полтора месяца уже. За это время уже можно было 100 раз перечитать эти документы, разобраться в них и выступить и сказать, что я отрекаюсь, я отзываю свою подпись из-под этого документа. Никто из них не сказал. Выходит, они, разобравшись, теперь уже согласились окончательно. И одновременно и свидетеля Серафима прославили, и одновременно документы эти прославили. И Всемирный совет церквей. Вот показалось их лицо. Наших архипастырей, руководителей церкви, не с осуждением, с болью говорю, с болью, с глубочайшим переживанием. А почему они это сделали? Вот как такое можно было сделать? Ответ вот в чем заключается. Вот еще раньше, в течение нескольких лет, профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов распространял в церкви другие ереси. Другие ереси распространял беспрепятственно. И ни один архиерей ему не сделал замечания. Они еще раньше, получается, они еще раньше были проверены и показали свою недееспособность в догматическом плане. Это как будто специально было сделано, я не знаю, специально или нет, но Алексей Ильич Осипов эти ереси, две уже старых ереси, которые уже признаны были на соборах ересями, на Вселенских соборах, еще серию новых запустил. Но раз они еще не признаны, их трудно назвать ересями, но это отклонение догматически. А две древних ереси предложил, распространил в лекциях, в книгах своих. Книгу «Бог», если возьмете Алексея Ильича Осипова, там найдете около 40 доказательств. Он приводит около 40 доказательств того, что будет апокатастасис. Ересь всеобщего спасения. Она была осуждена на Пятом Вселенском соборе. Ересь Оригена. Апокатастасис. На Пятом Вселенском соборе отцы осудили ересь Оригена. Алексей Ильич Осипов привел 40 доказательств, что это не ересь, что это в самом деле правда, что апокатастасис будет. Где он взял эти 40 доказательств? Вы можете такое представить? Сейчас.
Апостол Павел сказал, все спасутся как бы из огня.
Вот вы когда будете читать в книге «Бог» у Алексея Ильича Осипова, вы там найдете и такое доказательство, да? Но когда вы откроете толкование на апостола Павла, не поленитесь, откройте толкование. Например, святитель Филакт Болгарский.
Зачем мне толкование, если есть апостол Павел?
Вы из протестантов?
Нет.
Но если вы православный, тогда вы не должны, как мини-папа, сами толковать Священное Писание. Ну, согласитесь.
Исаак Сирин, хотя гиена подлежит ограничению.
Вот этот Исаак Сирин, вот, который вы приводите, это новая книга, которую перевел митрополит Илларион Алфеев. Эта книга в качестве рукописи лежала в одной из западных библиотек. Долгие годы лежала. Туда попал митрополит Илларион и перевел ее на русский язык. У этой книги не было автора. Вот у этой рукописи, в той библиотеке, не было авторства. Митрополит Илларион при переводе решил, что это второй том святого Исаака Сирина. Вот нормально? Вы можете себе такое представить? Один единоличный человек решил, никто до него не решался, приписать авторство святому Исааку Сирину. А он решился. Эту книгу издали у нас в Русской Православной Церкви, ее все одобрили, она распространяется. Вот в этой же книге, которую вот вы назвали, там прославляется в этой книге Фёдор Мапсуевский, еретик, которого тоже осудили на Пятом Вселенском Соборе. Как святой Исаак Сирин мог прославлять еретика Фёдора Мапсуевского, который считал, что в Иисусе Христе были страсти, подобно как в нас, греховные страсти? Вот эту книгу, если посмотреть, это страшная трагедия для современной русской православной церкви, потому что он распространил эту книгу среди всех. Этой книгой пользуется профессор Осипов, берет оттуда цитаты и вписывает доказательства.
Слово Иоанна Златоуста напасно.
Берите хоть что. Хоть что берите. Берите цитату, которую вы приводите. Нет, ставьте на место в это слово и читайте все слово. И в самом слове увидите опровержение этого всего. Вот все эти 40 доказательств, которые есть в книге «Бог», вот эти, которые вы приводите... Слушайте, я вам говорю. Вот все эти доказательства, они разобраны, и во всех обнаружена ложь, что это неправильное понимание, что это выдергивание из контекста, это толкование, свое произвольное толкование Священного Писания. Разобрано это на «Азбуке веры», если хотите, прочитайте. «Азбука веры», раздел «Аудио», лекции и беседы Осипова. Вот в этих лекциях и беседах Осипова есть комментарии, и там в этих комментариях все 40 доказательств Алексея Ильича Осипова, они все опровергнуты.
Вот последнее спрошу. Вот Бог, будучи благим, мог создать человека, зная наверняка, что он пойдет в гиену огненную, на вечное мучение.
Это самое простое. Это вообще самое простое. Бог творит благо. Бог добро. И он творит человека не для того, чтобы человек мучился в гиене, а для блага, для вечной жизни. И вам лично, и мне дана вот эта жизнь земная для вечного блаженства. Так замысел Божий и был, есть и будет. Но если мы с вами лично не спровергаем эту Божью волю для нашего вечного блаженства, как он творец и замышлял, и лично по своей свободной воле уклоняемся от вечного блага и идем в ад, то мы используем свой дар свободы во вред себе, и виноваты в этом мы. В этом нельзя обвинить Бога. И вот эта попытка представить Бога виноватым в том, что грешники будут мучиться в аду, это попытка свалить на Бога вину наших грехов. Понимаете, вот правильное рассуждение с православной точки зрения, оно все эти лжедоказательства профессора Осипова все не спровергает. Ни одного не осталось доказательства, которое бы можно было бы признать нормальным. Почему? Этого и не могло быть. Потому что иначе бы святые отцы Пятого Вселенского Собора, они бы оказались лжецами. Но мы же с вами знаем, что 7 Вселенских соборов, на них держится Православная Церковь. В них утверждена истина. И если себе сказать, что отцы Вселенских соборов ошиблись, давайте уберем все догматы, символ веры, все уберем. Они же во всем могли ошибиться, правда? Вот вера наша православная на том и держится, о чем мы говорили с самого начала. Мы верим, что тело Церкви ограничено догматическим и нравственным преданием, которое утверждено на 7 Вселенских и на поместных соборах. Если кто-то будет думать по-другому, как Алексей Ильич Осипов, это возрождение ересей начнется. Он конкретно возродил ересь Оригена. И все доказательства ложные. Еще раз говорю, лекции и беседы профессора Осипова в комментариях, все 40 его доказательств, все они разбиты, все. Ни одного не осталось вообще. И все они разбиты нормально с точки зрения богословских доказательств. Не поленитесь, прочитайте, и у вас не останется сомнений.
Я, Михаил Ильич, можно последовать?
Да.
Если человек...
Ну, человек может с ними общаться по ходу работы, жизни, да, совместно, это одно общение. Если на тему веры он общается, то это очень опасно. Потому церковь канонами и определяла взаимоотношения именно религиозные с представителями других религий и вер. Это очень опасно, потому что происходит заражение. Если, например, человек имеет твердые догматические взгляды, человек имеет правильную нравственную христианскую жизнь, благодать его укрепляет, он может вступить в полемику с ними. Но если в нас нет такой убежденности, то лучше в полемику с ними не вступать, потому что они бывают более подкованные, они более изучают Евангелие, хотя и по-своему, они чаще его читают, они помнят его наизусть, они просто закидывают цитатами. Мы же основываемся на толковании Священного Писания, не сами его понимаем, а как отцы. Они говорят, а что нам ваши отцы? Вот клин здесь, и согласия между нами ими никогда не будет. Это уникальный случай, если кого-то удастся переубедить, но уникальный случай. Очень редко удается поймать их на лжи.
Но это считается как грех, нужно покаяться этому человеку, ну вот на исповеди, что вот он общался, смотрел проповеди, да?
Не, ну да, если там вы волей-неволей человек принимает ложные учения, какие-то ереси, причем не зная своих, да, то, конечно, нужно понять, что вот это я принял ошибочно. Вот чтобы понять, где я ошибся, надо знать свою православную веру. То есть, если мы изучим свою веру православную, то мы будем знать, где мы ошибались в вероучении. И если мы увидим, что вот такие взгляды, которые я принял от этого человека, являются ересями, то это для меня смертный грех. Ересь – это хула на Святого Духа. Поэтому, да, нужно раскаяться, отречься от этого и уклониться от общения с такими людьми, потому что они очень легко заражают. Ну что?
А когда уже нельзя выходить в храм?
Это самый интересный вопрос. Вот мне некоторые люди... Присаживайтесь, да. Это самый сложный вопрос и самый интересный вопрос. Вот большинство современных людей считают, что пока еще в храмы ходить можно, а причина толком не объясняется. Вот некоторые говорят, что вот восьмой собор, когда состоится все-таки, вот тогда, видимо, уже все. Некоторые так говорят. А некоторые говорят, что сейчас уже не надо ходить. Поэтому мы здесь, как миряне, в очень сложном положении. Мы не знаем точно канонические законы церкви. Поэтому есть, как мне кажется, какой-то запас времени. Господь же милостив, Господь благ, и Он не карает сразу. Нам дает время разобраться. И вот мы это время должны использовать для того, чтобы понять все-таки, как нам поступить тогда, когда это уже будет окончательно провозглашено. А сейчас еще идет вот такое какое-то колебание. Ну, в нашем храме, например, все прихожане до сих пор ходят, исповедуются и причащаются. И что-то мы так надеемся, что, может быть, еще по милости Божьей это не вменяется нам в грех. И вот хотя в храме до сих пор поминают патриарха, до сих пор поминают правящих архиереев, которые утвердили этот документ вместе с тем, что и батюшку Серафима Соболева прославили. То есть вот какой-то, наверное, промежуток времени нам дан. Но когда-то все равно придет конец этому промежутку, и мы тогда уже должны будем, наверное, определяться. Поэтому в отношении сегодняшнего дня нет определенной точки зрения. Она разная существует.
Построено, ну, лукавство, начнутся же исправления какие-то в учебниках каких-то, даже, может, и в Евангелии тоже начнут исправления, какие-то добавления. Поэтому на каких основных и какого года издания вы порекомендовали бы основываться? Самые, ну, такие основательные издания.
Ну, вот говорят, что готовится новый катехизис. Для некоторых тоже это новость совершенно неожиданная. В этом новом катехизисе текст его скрывается. То есть, к сожалению, его не публикуют и говорят, что это невозможно сделать. Опубликовать заранее текст книги, чтобы вызвать какое-то обсуждение, говорят, нельзя как бы обсуждать такое, что является как бы вот таким. Но непонятно, почему так. Почему, например, непонятно, почему от нас скрывались документы, которые готовили к Восьмому Вселенскому Собору. Но почему было скрывать от народа эти документы? Вот как это объяснить? Если у нас церковь соборная, то и она не только соборная в том плане, что состоит из множества поместных церквей, но в каждой церкви поместной тоже есть собор всех верующих людей. Туда входят не только архиереи, не только священники, но и миряне. Мы же тоже члены церкви. Мы тоже члены собора, члены одной русской православной церкви. Нас действительно надо считать, видимо, баранами уже, что ли, вообще, презирать до такой степени, чтобы не дать нам даже почитать этих бумаг. Мало того, архиереи, которые собрались на архиерейский собор 2-3 февраля, им даже эти тексты выдали накануне. Даже они не видели эти тексты. Им накануне их выдали. Вот как это вообще понимать? Теперь скажите, встреча патриарха Кирилла и Папы Римского. Слышали откровенное признание, что встреча эта скрывалась в тайне? И говорят об этом, как будто какое-то достижение. Слушайте, мы, говорит, так все ловко сделали, что скрывали, хлоп, неожиданно. Говорят, а почему? Говорят, а чтобы некоторые не попрепятствовали. Так это куда годится-то? Мы, значит, не только мнение свое не имеем права выразить, мы, значит, уже даже не можем ничего сделать к тому, чтобы как-то изменить ход событий. Но мы действительно уже, как стадо баранов в таком случае, ничего не стоящее, вообще ничего не значащее. Вот катехизис по этому вопросу. Новый катехизис, текст его составлен, он, говорят, где-то там обсуждается в комиссии. Скоро он будет утвержден. Мы будем приятно удивлены, наверное, в кавычках, когда почитаем этот текст. Скорее всего, там латиняне уже не будут называться еретиками. Скорее всего. Там уже что-то будет, что-то такое... Там Всемирный совет церквей, скорее всего, будет уже прописан. Вот, скорее всего, нам подарок преподнесут. Поэтому времена, братья и сестры, очень серьезные. Нам надо лично готовиться к отчету пред Богом. Еще хотите спросить?
Да, у меня такое предложение. Для нашей встречи, для меня с такой информацией, у меня предложение как-то нам сейчас уже объединиться, потому что мы сейчас разойдемся, и у нас вот эта связь в каком-то смысле прервется.
Пока у нас существует интернет-связь. Вот, смотрите, если мы сейчас...
Информация об этой, то есть данные.
Какая интернет-связь? Вот собор православной интеллигенции, это отец Алексей Мороз. Запишите, собор православной интеллигенции ВКонтакте. Он там выставляет все эти сведения. Он активный такой пастырь. Он говорит, если мою мать церковь будут разрушать, да-да, что, то я, говорит, не буду молчать. Хоть что пускай со мной делают. Есть Четверякова, Ольга Николаевна, кажется, да? Четверякова тоже ВКонтакте, у нее вот эта личная страница, там около 13 тысяч подписчиков, что ли. То есть она, несмотря на то, что она женского пола, она удивительно эти все вещи давным-давно наблюдает, отслеживает, собрала очень много материалов, информации в отношении этой темы. И постоянно ее публикует, и где-то выступает, где можно еще выступать.
Сергей Михайлович, как вы сказали, Марус, как называется?
Собор православной интеллигенции ВКонтакте. Вот, Четверякова. А кто еще, Владимир Петрович-то, как он?
Семенко.
Семенко еще такой есть публицист, автор, который тоже очень искренне высказывается по поводу этих дел и правильно высказывается. Семенко Владимир Петрович. Ну... На моей странице говорят, что ничего не выставлено, но какая-то информация теперь будет выставляться, потому что все равно уже сказал А, а надо говорить Б. Теперь же не уклонишься никуда.
Да-да. Алексей, в критической сфере есть такое понятие, как референдум. То есть это отбор мнения каждого человека по какому-то вопросу, плюс или минус, то есть как он реагирует на тот или иной вопрос. У нас не проводился, по-моему, вот эти 90-е годы. Вот можно ли в православной сфере собрать общее мнение людей, у нас в частности, и как-то высказать его совместно, не единолично, а совместно.
Мы можем это сделать технически, например, через интернет. Техническая есть такая возможность? Вы разбираетесь в этих вещах? Тогда давайте вы подойдите, запишите свои данные, чтобы хоть с кем-то связь держать в Нижнем Новгороде, а то отсекут нас от вас совсем, и все. Вообще, вот мы просили записывать свои телефоны для тех, кто желает, чтобы предупредили, если еще когда-то удастся приехать. Если вы уже знаете ваш телефон на нашем сайте, тогда вам сообщат о приезде. А если еще не знают, то вы запишите сюда на листочек телефон. Ну, а если вам действительно этот вопрос более глубоко интересен, вот подойдите, чтобы какие-то данные более точные оставить. Потому что никто не знает, как дело будет разворачиваться дальше. Никто не знает. Если народ будет как-то подниматься, если не задушат это все, не заткнут рот, как говорят, залить горло свинцом. Такая пытка была древняя. Когда тому, кто говорил что-то не то, когда властям не нравилось, его убивали таким образом. Значит, расплавляли свинец и заливали в рот человека. Он, естественно, умирал. А потом вот эта пробка свинцовая так и оставалась у него. Казнь такая, в общем-то. Поэтому надо ожидать, что вот такое что-то будут предпринимать власти. Если будет действовать только церковная власть, то еще можно как-то устоять. Если подключатся государственные власти с милицией и ФСБ, то тут, конечно, ничего не сделать уже будет. Тут трагедия будет.
А вот, как это, что будет создан альтернативный такой собор старцев, где вот это
вот все хорошие люди соберутся, и тогда всем будет это легче и за кого мы.
Ну вот первое, что мы можем сделать, как миряне, это друг другу рассказать то, что мы знаем.
Вот мы... Вот они боятся вообще.
Тогда у нас с вами остается единственная возможность вот так обменяться лично какой-то информацией. То есть при встречах...
А собор? Соберут такой собор?
Смотрите, собор, который церковный собор, он должен быть обязательно с присутствием епископов. Ни одного нет. До сих пор ни одного нет. Без епископов реального собора церковного не может быть. Нет. То есть, вот тот официальный собор поместный, который должен быть в Русской Православной Церкви, его вообще закрыли, знаете? По уставу высшим органом Русской Православной Церкви является собор. У нас как получилось? Архиереи наши, архиереи собрались на архиерейский собор и отобрали полномочия поместного собора и взяли их себе. Разницу ощущаете? Вот архиереи только собираются, это архиерейский собор. А поместный собор – это и архиереи, и священники, и миряне. Вот состав всей церкви. А вот архиереи, они взяли, поместный собор ликвидировали сами, вот, и взяли полномочия поместного собора себе, архиереям. То есть вот такого события ожидать просто было невозможно. И это же все делается по порядку, потихонечку делается. Но это все ладно. Но собраться самим, это называется незаконное сборище. Если мы стадо, и нас считать баранами, то мы не имеем права голоса, да? А если мы овцы стада Христова, то овцы... Вот древние отцы так говорили. Если вера в опасности, никто не имеет права молчать. Хоть кто ты будь. Пахарь, строитель, каменщик, плотник. Какая разница, они говорят. Если вера в опасности, говори каждый в защиту веры, и хоть женщины, хоть мужчины. Он же говорит, бабы рот закройте, потому что женщина в храме... Да молчит, да? Смотрите, как здорово. Мы говорим, так мы в храме, что ли, учим-то? Вот наши сестры, женщины, когда их начинают так оскорблять, идите, бабы, борщ варите, мужикам своим служите, чего вы тут лезете, к чему надо? Они говорят, так мы что, в церкви, что ли, учим? Это интернет вообще-то. Интернет – это не церковь. Тут говорить и бабы имеют право. То есть они вот так вежливо отвечают, а дальше свое говорят. Говорят свое, пишут. У нас вот единственное, что осталось – это интернет. А как эти сведения все собрать и как всем собраться – это вообще… Это даже представить себе трудно. Вот, например, 6-го… полдесятого, вы до дома доедете? 6-го… какого месяца? 6 марта в Санкт-Петербурге. Собиралось такое народное собрание. Не слышали, объявление не видели? Это интересное мероприятие. Там активисты, инициаторы, значит, арендовали зал на каком-то там заводе. Вместимость 350 человек было мест. Но не только все места заполнили, а еще человек 70 стояло и сидело в проходах. То есть это говорит о том, что народу это не безразлично. Из всего Питера, 450 человек, это, конечно, не очень большая масса. Но и оповестить-то же тоже по-другому нельзя. Разместили эту новость в интернете. Просто в интернете, где могли, там и расставили. Что приглашаются все на такое-то мероприятие. Круглый стол по поводу вот этой гаванской встречи патриарха и папы. И люди, которым не безразличны, они пришли туда. Мест не хватило, значит, стояли и сидели. На этом круглом столе выступали несколько человек на эту тему. В интернете тоже появится, вы тоже посмотрите, там и я тоже говорил. Человек 6 или 7. Потом неожиданно совершенно для всех случилась прямая связь с архимандритом Рафаилом Берестовым Сафоном. Неожиданно. На экране, значит, здоровенный экран, через скайп как-то связались. И он, значит, поздравил, благословил, там пожеланий каких-то наговорил. Очень интересно очень все получилось. А после этого слово взял для выступления в прениях диакон из Александро-Невской лавры, имя не помню, Василик его фамилия. Он известный автор, люди его знают. Он вышел и объявил, что вы меня все знаете, питерские, я вот то-то. И начал говорить, что я тоже скорблю, я тоже очень об этом переживаю. Но на патриарха, говорит, существует давление какое-то определенное, и поэтому все произошло, и мы не должны его осуждать, он наш отец. И мы должны слушать его. И только он это произнес, с народом что-то случилось. Один засвистел, другой заорал, третий затопали ногами, там такой шум-гам поднялся. Он еще громче кричит, говорит в микрофон, а перекричать не может, народ еще громче шумит. То есть вот такая реакция была народа на попытку, его попытку как-то оправдать действия святейшего патриарха Кирилла. То есть вот реакция вот такая вот бурная, вот ее никто не ожидал просто, что народ так вот ревностно отреагирует. Вот, я не знаю, может, в нашем народе еще есть что-то все-таки или нет, уж ничего не знаю. Поэтому вот такие мероприятия проводятся. Может быть, оно пройдет еще в Москве, такое мероприятие. Ну, вы вот смотрите на этих сайтах, какую-то информацию собирайте. У кого-то внуки есть, у кого-то дети.
Вот вы говорите периодически, указываете перечень документов, которые фактически приводили к реформированию, ну, скажем так. Ну, тут и власть, изменение власти, да? То есть это потом дальше вы говорили... Ну еще что-то, в общем, вот перечень таких, которые поэтапно нас выводили в церковь, ну, туда. То есть вот это где-то должно быть, ну, в одном месте как бы лежать.
Вот сейчас это формируют как раз на этих сайтах у Четверяковой, у отца Алексея Мороза. Вот эта информация, она собирается и группируется постепенно, да. Там же они, результат вот этих круглых столов, они печатают, обращение к народу печатают. То есть там, в общем, есть смысл читать в этих местах. Если мы хотим что-то знать, да, эти документы там указываются, эти факты все указываются. Недавно, говорят, вышло опять новое какое-то исследование. За последние годы кто-то не поленился, нашел все изречения патриарха Кирилла, которые содержат еретический оттенок. Даже вот такое исследуют, сейчас говорят, вот как бы основание. Вот это все периодически все-таки проявляется, к горькому сожалению, периодически он это произносит. То есть даже вот такие вещи теперь там пытаются публиковать, чтобы ну, понимать, что происходящее, оно что-то не такое какое-то случайное. Оно, по всей видимости, вот это... А, в отношении давления, да, некоторые люди подтвердили, что со стороны власти России давление на него никто не оказывал. То есть вот там пытались в интернете выставить такую причину, что это якобы Путин его заставил поехать туда и подписать. Ну, то, такое высказали реально в интернете. Вот, и люди, которые ну, как-то могли это проверить, они высказали, что никакого давления Путин на патриарха Кирилла не оказывал. То есть это его какая-то инициатива, его, видимо, какие-то уже старые убеждения, которые вот сейчас у него появилась возможность реализовать. Ну, братья и сестры, прошу меня простить за те страшные сведения. Еще вопрос? Что еще послушаем вопрос?
А вот это самое, кто имеет, может как бы анафемировать вот эти вот вероотступники?
Анафематствовать? Да. Только собор. Только собор. Который, ну да, в соборе обязательно епископы главные.